Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте. Лиза Горская, я Алексей Пичугин и отец Дмитрий Куверталов, протоиерей, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. В программе «Светлый вечер» мы говорим сегодня об исповеди.
Вот вы говорили, отец Дмитрий, такая формулировка у нас прозвучала, да, грамотно исповедаться, грамотно. А что такое вообще исповедаться грамотно? Потому что я смотрю, все это делают по-разному. Иногда смотришь, какая-нибудь тетушка, ну, Божий одуван, и вот она там рассказывает что-то 40 минут, каждую субботу, 40 минут она что-то рассказывает, и ты думаешь, боже мой, святой человек, как она там умудряется наскрести-то в себе...
Святой столько... человек – это батюшка, который слушает ее 40 минут.
Столько увидеть себе.
Не прерывая.
А там сам стоишь, как дундук, там что-то пальцы там зажимаешь, чтобы не забыть, и понимаешь, что у тебя... пальцев-то хватает не потому, что ты такой безгрешный, а потому, что ты не видишь в себе плохого, просто слеп.
Это да. Я вот по поводу там исповеди, часто и не часто, имел тоже такой опыт, на Афоне подошел к духовнику, причем я исповедовался 2 дня до этого у своего духовника, и вот к духовнику братья подошел благословиться, причащаться, вот я говорю, батюшка, благословите, вот послужить, причаститься. Вот я позавчера исповедовался, он говорит, ты что, грехов нету? И стало понятно, что, конечно, есть грехи за эти 2 дня. То есть, я вот такую паузу выдержал, и я понял, что у меня сейчас как рентгеном уже всего просмотрел. Конечно, я исповедовался, там и грехи все были, да. Нет понятия маленького греха или большого греха. Знаете, вот ключ ко всему, может быть, нашему сегодняшнему разговору об исповеди, то есть вообще зачем нужна исповедь? Мы там много можно высоких слов говорить. Но вот вопрос... приведение человека к смерти, каким бы то ни было грехом, он всегда состоит в одном – в самооправдании. То есть человек сросся с этим грехом, он не собирается от него отделываться, он собирается с ним жить, и он оправдывает себя, говорит, что я прав в том, что я поступил так-то, вы меня довели до такого, поэтому если вы поменяете, конечно, я перестану быть. Вот такое отношение к духовной жизни, к сердцу, к совести, к близким, к миру, к Богу, приводит к смерти духовной, безусловно. Поэтому сама по себе исповедь – это самоосуждение. Вообще надо сказать, что единственное существо во всем творении Божьем, которое себя осуждает, это человек. Ни одно творение себя не осуждает.
Давайте вернемся к вопросу о том, что грамотно, а что безграмотно. Вот как исповедоваться, и есть ли какой-то
универсальный правил? Ну да, то есть, давай так, грамотно – это не значит долго, категорически. То есть, можно 40 минут говорить и ни о чем. А старец, покойный отец Кирилл Архимандрит Лаврский, вот отец Кирилл Павлов, он говорил так, рассказал своему келейнику, что женщина, она 1.5 часа заняла его времени, он такой... И долго говорил, на что келейник спросил, батюшка, что-то серьезное, что-то важное? Говорит, много вопросов, говорит, она обсуждала, но самого важного так и не задала. К сожалению, люди действительно не видят вот этого зернышка самого главного. Поэтому грамотная исповедь – это вот слезная исповедь, покаянная исповедь, это исповедь возвращения к Богу. Господи, прости, согрешил, не буду, как говорил Феофан Затворник. Но этот вздох, один вздох, должен пройти небеса.
А ведь далеко не каждый человек, это нормально с точки зрения психологии, может там рыдать перед аналоем. Человек, который себя всегда ведет сдержанно, да, он подойдет, наверное, также сдержанно что-то скажет, вот, но для него это будет уже таким
конечно, это как раз к вопросу грамотной выходом. Исповеди. Исповедь должна быть сдержанной. Она должна быть сформулированной. Она должна, вот, как говорить, не бить себя в грудь, а сетовать. Да? Человек сетует о своем непотребстве, о своем несовершенстве, но это должна быть подготовкой к исповеди заранее. Выболен, выплакан грех, выстрадан вот эта боль падения собственного. А на исповедь ты приносишь, грубо говоря, уже сухую формулировку «согрешил». Да, батюшка, там, Господи, прости, я бываю раздражителен, я обижался вчера, я не сказал неправду, я взял чужое без спроса, я не помолился или поленился, или там что-то еще.
То есть без подробностей, где и при каких обстоятельствах?
Мне кажется, очень важно подчеркнуть, без подробностей.
Да, конечно. Кстати, это правда важно.
Без подробностей, не нужно объяснять грех. Многие стараются обстоятельства раскрыть, чтобы батюшка понял, как тяжко я согрешил. Но парадоксальным образом здесь возникает не самоосуждение, а самооправдание. Человек, разбирая грех, объясняет, что он вынужден был так поступить. И видите, батюшка, а как по-другому? Я вот, ну вот, да, вот теперь вот грешна, ну что ж поделать, да. Вот соседка-то у меня, тот. При чем здесь соседка?
А вот она, а вот я, а вот
ведь
она.
Так легко разговор об исповеди, о собственных грехах переходит на других людей, особенно женщины, без всякого, что у нас гендерного, да, вот отношения. Нет, у них больше переживаний, больше эмоций. Они приносят эти эмоции на исповедь самому дорогому. В данном случае Христу, но в его лице, точнее, священнику, и рассказывают, конечно, о наболевшем, о том, что ребенок, муж, мама, там, и так далее, на работе. Они рассказывают, действительно, для них это вот жизнь наполненная, но это еще не исповедь, и это не духовная жизнь. И здесь очень вот важно вот, иметь вот эти жесткие рамки, поэтому грамотная исповедь, регламент исповедальный. Церковь настаивает на том, что есть перечень грехов. И не обязательно надо его весь прочитывать и относить к себе. Говорит, кто прочитал, говорит, да, ой, там все про меня.
Я слышал мнение опытных священников, которые мне как-то довольно близко, что исповедь на самом деле – это то, может быть, единственно важное, что тебе мешает жить, с чем ты заснуть не можешь, что тебя изнутри съедает. А все остальное – это уже, наверное, не так важно, оно тебя и от Бога никоим образом не отдаляет. Знаете, а вот это вот одно, ты приди с этим, ты вот это вот как-то переживи.
Слушай, ну, а как будто не бывает, что мы зацикливаемся на чем-то, что не так уж и важно.
Бывает.
Не на том, на чем не следует зацикливаться.
Бывает наоборот.
Ну, тут, да, разговор такой, как останови внутренний диалог. Тут иногда надо самого себя немножко так дисциплинировать и говорить, о чем я разговариваю и с кем я разговариваю сейчас, вот когда всю ночь я ворочаюсь там, не могу заснуть. Это отдельный тоже вопрос. Один батюшка, очень уважаемый ныне, вот московский священник, уже 40 лет почти служит в центре Москвы, он однажды, там, юноше 35-летнему, ну, условно, да, который жаловался ему, что он вторую ночь уже не спит, потому что у него на работе проблемы, еще что-то, говорит, Жень, тебе сколько лет? Говорит, 35. А тому, с кем ты разговариваешь, тысячелетие. Он тебе переговорит в любом случае, говорит, перестань с ним разговаривать. И вот как рукой снял, то есть стало понятно, что вот враг, разговаривая с человеком, все время выуживая из него вот разного рода там переживания и так далее.
Есть же проблемы, которые нельзя решить одномоментно, и они не лежат в духовной плоскости.
Вот.
Человек приходит с проблемами на работе, они к его духовному, они уже начинают влиять на его духовное состояние, но изначально корень вообще не в этом.
Но мы коснулись тонкой, на самом деле, грани, вот это духовная жизнь и духовная жизнь. То есть, действительно, исповедь-то, она касается целиком духовной жизни, а мы приносим туда душевные переживания, наши эмоции, и даже часто какие-то обстоятельства жизни, пытаемся разобраться, вот как нам правильно батюшка посоветует. Но все-таки изначально сама по себе исповедь, она, так скажем, действительно боль человеческую, разрешая, преображая ее, вот, принося Христу, дает ему утешение некоторое. Человек может дозреть до той глубины исповеди, которая ему необходима для его вечности, когда он живет насыщенной, полноценной духовной жизнью. Но не всякий человек может себе это позволить. Этого не надо бояться, переживать. Не надо заставлять человека чужие перечни грехов читать. То, что ему сейчас переживательно, и о чем он болеет, его сердце болит, он должен высказать на исповеди. Пускай это будет даже вот как говорит, под копирку написанное.
А если
раз
это правда
вот
на бумажке грехи написано, когда человек подходит,
это хорошо,
к священнику,
это
отдает бумажку ему и стоит, ждет пока.
И это говорит о том, что человек готовился к исповеди, что он не спонтанно пришел и вот сейчас что-то забыл, потом отошел, вспомнил, пришел снова к батюшке, снова в очередь стал, ой, батюшка перед самой чашей, простите, я еще забыл вот это сказать. А он готовился, он спокойненько, аккуратненько, накануне там или утром написал все на бумажке, весь перечень своих грехов. Чаще всего один и тот же.
А я знаю священников, которые говорят, чтобы никаких бумажек на исповеди не было, ни в коем случае. Всегда ну, говорят себя.
Если батюшка так просит, он отвечает за своих посомах, в данном случае он как духовник имеет власть, поэтому это не значит, что это общий регламент для всех. Кому-то удобнее только по бумажке, кто-то без бумажки категорически, кто-то и так, не это важно, кто-то рвет эту бумажку, кто-то отдает ее верующим. Тут не надо думать, что в этом какое-то таинство сохраняется. Но каждый человек, подходя к священнику, подходя к аналою, к кресту, к Евангелию, говорить должен собрано, ёмко, не рассказывая обстоятельства греха, называя самый грех и называя одни и те же грехи. Уверяю вас, если человек делает это искренне, он со временем исправляется. Это тоже такая, ну, педагогическое или духовное делание, когда человек говорит: «Я раздражаюсь». Да, он сегодня сказал «раздражаюсь», завтра, год, 5 лет, 10 лет он уходит, говорит: «Я раздражаюсь, раздражаюсь». В конце концов, вот это вот огромное дерево с глубокими корнями вдруг начнет расшатываться, и корни подточатся, ему станет легче видеть себя. Он поймет: «Правда, а чего я раздражаюсь?»
У меня один мой знакомый хороший, он был заядлым курильщиком, даже вопрос не стоял о том, чтобы бросать. Вот он каждую исповедь, он, значит, про свое курение рассказывал. Его, значит, духовник слушал, слушал, ну, как бы несколько лет. А потом, там, через несколько лет сказал: «Вот мне кажется, сейчас уже пора бросать».
Вот-вот-вот.
Он удивился, ну, сам мне рассказывал, человек, тут никакого секрета нет, уже давно было. Он удивился, ну, как бы перемена, да? Говорит, смотрю на него с вопросом, он говорит: «Ну, не, мне кажется, сейчас ты как раз сможешь уже». Вот, и все, человек пошел удивленный, и с тех пор не курил, спокойно бросил, да.
Так, у меня тоже такие случаи есть, когда человек, да, по благословению священника, много раз он все время переживал, падал, вставал, и в конце концов в одночасье все это перестало быть. То есть просто время нужно, и мы вот немножко торопим события, нам хочется вот сегодня, чтобы все, и сразу райские двери распахнулись, я переступил порог, и наступила вечность. Но подождите, за мной еще огромное количество моих домочадцев, близких, дальних, которым я еще, я за них ответственен, я должен их с собой привести, я должен действительно свои собственные страсти преодолеть. Как один старчик афонский нынешний тоже говорит: «Господь из миллиардов людей находит того нам, супругу, там, близких, кто может нам доставить боль». Настоящую такую вот душевную боль. И это полезно для человека. Это вот переживание часто домашних конфликтов, оно не является проблемой, вот, ну, в том смысле, как мы это привыкли делать. Оно является путем исцеления.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Отец Дмитрий, что вы можете посоветовать человеку, который впервые решил исповедоваться, который, может быть, слушает нашу программу? У него были такие мысли раньше, может, они в процессе программы появились. Но раньше он никогда этого не делал и плохо себе представляет, что для этого нужно.
Ну, мне сложно сейчас вот, так скажем, человеку, ни разу не исповедуешься, какие-то советы давать, как вы спрашиваете: «Батюшка, как бросить курить?» Не знаю, я никогда не курил, я в этом смысле как-то избежал вот этих мук.
Это скорее, видите, общий совет, потому что, понятно, для каждого человека, ну, это, да, будет какой-то совет индивидуальный, но так как вы человека не видите и не знаете, а у него возникло такое желание, то, наверное, вы можете дать какие-то несколько общих советов, да, серии, кажется, «Не бойся», которые стандартно подойдут.
Да, замечательно, вот им слово «не бойся» в данном случае должно быть ключевым. Человек иногда боится, ну, вот этого, во-первых, ну, обличить себя там или рассказать какие-то сокровенные вещи, потом он боится спутаться и смутиться и не сказать важного и главного, то действительно, о чем он хотел бы сказать, но и третье, он боится просто обмануть. Вот как же так, я сейчас назову какие-то грехи, а потом я все равно буду делать, буду ругаться, буду кидаться на людей.
Я вам скажу, что еще многие боятся не быть услышанными или того, что им не уделят внимания.
Ну, тут уже больше такая область психологии, когда мы как психологу к священнику приходим, нам надо выговориться. Это тоже важно, я не говорю, что этого не должно быть. Может быть, если священник имеет такую возможность услышать, послушать своих прихожан, свои, там, или просто даже приходящего человека, это великая отрада для вот человека, для души. Я знаю, много людей приходящих, батюшка сел и меня выслушал. И я 2 часа ему рассказывал про то-то, про... Это не исповедь, это беседа, она важна, нужна. Но это немножко другое. А человек, действительно, вот, чтобы не бояться обмануть Бога, священника, себя, свою совесть, надо просто довериться Богу. «Да, Господи, я такой, прости». Дурака.
А если человек придет и как раз встретится с священником, у которого, ну, по тем или иным причинам не будет времени его выслушать?
Ну, уже не к священнику пришел, по большому счету.
Он-то пришел не к священнику, а священник-то его не послушал.
Ну,
это... Он как, он пришел к священнику тоже, потому что он поверил в этого человека, попытался ему открыться, а...
Ну, знаете как?
Не получилось.
Дефицит любви. Он, конечно, мы, как у меня один замечательный тоже духовник еще в юности сам сказал: «Слабый мир дает слабых монахов». мы все сетуем на монастыри, что вот там жизнь не такая, но мир слабый, мир стал коммерческим, стал сластолюбивым, и, конечно, дети, вырастая, становятся такими же, плоть от плоти, и священники в храме, они ничем не отличаются от тех людей, которые к ним приходят, вот это тоже надо понимать трезво, надо снисходительными быть к священнику, не требовать от него святости, вот такой светопреображения фаворского, чтобы он сиял и тебя обнял или пошел распинаться за тебя сейчас на Голгофу, а чтобы он даже священнику помочь, помолиться за него, вздохнуть, да, батюшка сегодня что-то, вот, видимо, не действительно совсем, значит, суета, какая-то оголтелость, и батюшка не до меня, помоги ему, Господи, вот, сострадательный такой, то есть перевернуть просто эту не в свою вот пользу, как оскорбленное самолюбие, а наоборот, вот, посопереживать вообще всему процессу, да, и я тут со своими баранами вот втиснуться тут решил, конечно, куда ему, не до меня вообще, почему ко мне должны тут с распростертыми объятиями бежать навстречу, с одной стороны, другой, конечно, должны, человек, приходящий в церковь, он все равно меняется, и тут принципиально важно понять, что раз ты пришел в церковь и переступил порог искренне, сделал это честно, то жди испытаний, жди каких-то вот экзаменов в свой адрес, это будет обязательно, потому что Бог не требует поверхностности. Бог не то, что не терпит поверхностность, не терпит лукавства, не терпит вот такой сиюминутности. Должно быть по-настоящему, по-честному и навсегда. И вот это вот навсегда, оно может быть и, так скажем, тревожит людей, потому что как же так, вот, нет, ладно, в конце уже там жизни когда-нибудь или через годик, или вот я сейчас эти дела переделаю, потом пойду исповедоваться. Нет, с Богом легче. Если мы, как больной зуб, он может долго болеть и саднить, но к врачу можно не ходить, пока там все не сгниет. Нравственная жизнь, там страшнее последствия в духовной жизни. Но это вот тоже, как бы мы не, без всяких страшилок, там не пугая, наоборот, просто надо прийти, батюшки, и сказать все, что сейчас на поверхности. Сердце углубляется и омывается, очищается благодатью Божией со временем. Раз поисповедался, два поисповедался, три, и тебя вскрываются вот эти внутренние глубины, и ты вдруг понимаешь, что все по-другому.
Вот такой информацией поделюсь, не знаю, что с ней делать. Много лет она у меня в голове хранится, никаких выводов я из нее не делала, но очень меня впечатлила в свое время. У меня тоже одна знакомая, которая ходила, и на исповеди она очень-очень долго общалась со священником все время. Я говорю, о чем ты так долго разговариваешь? Ну, я, говорит, все обсуждаю. Там, в общем, выясняется, что она все бытовые свои вещи, там, про учебу, все-все-все. Все вопросы она задает на исповеди. Я говорю, а почему на исповеди? Говорит, потому что на исповеди лукавый не слышит, что ты говоришь. И не может никак повлиять в негативную сторону на твои решения, поступки и помешать тебе в дальнейшем.
Ну, говорит... Магизм некоторый.
Ну, я не делаю никаких выводов, просто делюсь.
О духовном опыте, таком очень интересном, зрелом. Да, потому что кто что слышит и вообще каким образом враг рода человеческого ухищряется нам какие-то препятствия учинить, да, это сильно пока не формат нашей передачи. Хотя очень интересно. Но на исповеди, да, есть такое предание, слышит только Господь и ангелы, которые рядом находятся. Бесам там дело не, места нет. Но, конечно, решать подобного рода житейские вопросы, это, ну, так скажем, такая перестраховка некоторая, да, то есть на всякий случай я вот действительно не буду говорить, чтобы что ни случилось, это уже суеверие, это не магизм, это просто суеверие. Угу. Когда у батюшки мы спрашиваем совета, если уж говорить так по-честному, батюшка, благословите, я вышла замуж. Конечно, абсурдная ситуация, если ты вышла, на что ты просишь благословения? Мы просим совета, как послушание. То есть, батюшка, как скажете, поехать мне вот в Турцию на отдых или остаться дома с детьми, там, или там, поехать там, пополомничать в какой-то монастырь? Батюшка скажет, езжай в Турцию на отдых. Я поеду. Нет, скажет, надо езжать пополомничать. Или скажет, сиди дома. И надо выполнить это послушание. Не надо. Говорит, батюшка, понимаете, вот у меня так-то и так-то, так-то и так-то. Ну, вот как вы скажете, да? Батюшка говорит, нет, надо так. Нет, батюшка, вы неправильно. Вот вы не поняли. Мне надо вот это, вот. И в итоге ты выпрашиваешь у батюшки то, что тебе нужно, все, что ты хочешь.
Я так один раз выпросила, поехала и в аварию очень тяжело попала, и больше не упрашивала.
Вот-вот-вот. У меня был случай веселый на приходе. В самом начале моего служения мои женщины пожилые, тогда им было сильно за 60, мне было чуть за 20. Вот, и они говорят, батюшка, пост великий начался, а тут 8 марта. Мы же всю жизнь его, а тут вот второй год только храм открыт, мы теперь исповедуем, встречаемся, теперь мы все церковные, а как же 8 марта к нам родня приедет со всей, там, и мы не можем отмечать. Я говорю, ну вообще-то первая седмица Великого Поста, говорит, давайте потерпим, может быть, на выходные перенесете там эту встречу. Не, ну нам вот все приедут, мы вот не можем. Говорю, делайте, что хотите, я же не могу вам заставить вас что-то там подрели, анафим вас предать. Потом придете, вот они пришли ну, буквально в воскресенье на исповедь, одна со сломанной рукой, другая там из больницы, там, с гипертоническим кризисом, которая еще что-то, батюшка, вы правильно говорили, не надо было нам
делать. Хорошо отдохнули.
Да, то есть, это, знаете как, ну, есть вещи, которые, ну, не стоит делать, но мы не можем запретить, и вообще священник – это не та фигура, которая вот, ну, карает и наказывает. Это наоборот, бывает обстоятельства, я могу утешить, поддержать, мы поулыбались с ними, они, батюшка, мы все поняли, простите нас все. Ну, конечно, это было в такой домашней, семейной обстановке, и никаких анафем, и никаких епитимий там, и послушаний больше мы никто не раздавал. Нет необходимости
по поводу запретов и наказаний, история, она не забавная, но просто жизненно такая немножко притчево, иллюстративно выглядит, но вот она из реальной жизни в одной отдаленной области. Была местная газета, главный редактор которой, ну, она, собственно, и есть главный редактор которой, он систематически, постоянно какие-то гадости писал про церковь. Ну, такая у него была жизненная позиция. Но после того, как из всего дачного поселка, только в его дом во время грозы попала молния свежепостроенная, и только он сгорел, вот он перестал писать. Вот это удивительно, да, как бы...
Вы знаете как, вот священнику вот в таких ситуациях очень хороший урок, очень хороший, не надо вмешиваться в дело Божие. Вот Господь, Он мудрее нас всех вместе взятых, Он знает кому, когда, сколько и чего. Священник может выслушать, как свидетель, может помочь. Видишь, что человек начинает себя оправдывать. Стоп, 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 ты что себя оправдываешь? Ну-ка, давай, это грех? Да. Все, тема закрыта. Мы с тобой обещаемся исправиться, обещаемся. Все, постараемся там, да, за собой следить. Да, батюшка, благословить. Вот другой называет, наоборот, начинает слишком ковыряться и подробно кажется, подожди, мне это не надо вот рассказывать, как, а что было, и вообще, что... Ты насновал грех? Все, мы с тобой эту тему прошли. И так далее. То есть, священник помогает человеку встать перед Богом. И все. А стоит перед Богом непосредственно тот, кто исповедуется, и Бог слышит того, кто исповедуется, и они общаются вместе. Священник просто как, ну, вот, новорожденным дитю помогает встать на ноги. Вот, и все.
А вот такой еще вопрос у меня по ходу нашей программы возник. Как быть с тем, что у человека волос с головы не упадет без воли Божией? Вот мы, вы когда говорили про то, там, где лукавый слышит, где не слышит, да, там, и так далее, по сути, это даже и не важно.
Конечно, конечно. Это вот мы боимся вот врага, да, понятно, надо греха бояться. Но грех-то в том-то его коварство, что мы его делаем сами, без всякого посредства. Вот даже Адам и Ева, которые согрешились, Господь Адаму дал заповедь, не вкушай. И с Адама же ее спрашивает, что ты наделал? А он вместо того, чтобы сказать, Господи, прости, виноват. Он говорит, а вот жена, которую, кстати, ты мне дал, та дала мне плод, и я ел.
То есть ты и виноват еще.
Ева, ты что наделала, Господь говорит, а меня змей соблазнил. Вот это причина неисповедания грехов своих. Когда я исповедуюсь, я ответственен за свои поступки. И неважно, какие мне обстоятельства. Говорят, ой, батюшка, если вот скорби начнутся, я вот не потяну. Одна наша замечательная прихожанка говорит, могу ли я молиться вот за такого-то человека? Он не церковный, он хоть и накрещенный. Я говорю, ну, конечно, можешь, давай помолись. Но, знаете, я вот начала молиться, а у меня скорби начались. Может быть, и не стоит тогда молиться за него.
А как вот тоже она такую причинно-следственную связь установила сама?
Это раз. Во-вторых, почему бы начали скорби, тем более надо молиться. И не только уже о того человека, и о себе надо молиться, и о всех людях. Тем более надо к Богу прибегать. И исповедь, она дает, вот, как ни парадоксально, вот, покаяние в грехах, чистоту сердца и дерзновение в молитве. Как вот лобовое стекло автомобиля, когда мы едем, он грязный, не видно дороги. Надо промыть это стекло, и снова становится все ясно, и видно дорогу перед нами, он какая красивая, да, дальняя. Поэтому исповедь, она дает нам ясность зрения и глубину сердца.
Спасибо. Напомню, что протоиерей Дмитрий Кувырталов был с нами, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, это Новая Москва, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего доброго и будьте здоровы.
Доброго вечера и чистого сердца.
Светлый вечер. На радио «Вера».